Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Сергей Швецов, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях брат во Христе Андрей Кононов. Приветствуем тебя, Андрей.
Приветствую, брат Сергей.
Традиционный вопрос нашей передачи. Как ты познал Господа? Как ты пришел к Нему? Как ты стал христианином? Расскажи свое свидетельство.
Ну, я бы хотел, конечно, рассказать, как я жил, как произошла у меня перемена и как я сейчас живу. Сам я родом с Курской области. Я родился в 1973 году в городе Рыльске. Такой старинный город. Почему я упоминаю, что он старинный? Потому что много было церквей в нем. Но в моей семье никогда не говорили о Боге. Была как-то иконка, может, у бабушки там в уголку. И для меня Бог это было... Ну, только не для меня. Я так вот жил. В свое время я в молодости, не как в молодости, когда был еще ребенком, занимался многими видами спорта, особенно боксом одно время увлекся. Ну, как ни странно, вернее, это закономерность, что на ринге меньше я присутствовал, все больше на улице, и как бы улица давала свои плоды. Были уже в то время и привлечения в милицию, и много нехорошего. Хотя я вот до сих пор, как вспоминаю, душа, она, любая христианка ищет светлого, хорошего. Мне хотелось чего-то хорошего. Оно тоже присутствовало, присутствовало. Я был, помню, в детстве тимуровцем. Я помогал старикам, бабушкам. Одно время в агитбригадах участвовал, стихи, песни пел. Но, как я перед этим говорил, мир диктует свои условия, и улица в том числе. И улица меня потихоньку воспитывала отрицательно. Хотя я был один в семье, у меня мама и папа, вроде все такая благополучная семья, но ничего как бы не получалось у них, чтобы воспитание было достойным. Кстати, город был очень студенческий такой, и такое нехорошее у нас занятие было, это как бы отбирать деньги и как бы выше себя ставить над другими, потому что мы были приезжие, мы были местные. Такая была у нас как бы традиция нехорошая. Потом я ушел в армию, через 2 года я вернулся с армии, служил в десанте в Прибалтике. Когда пришел с армии, вы знаете, у нас была большая такая кентовка, человек 15, мы спортом занимались до армии, после армии начинали. И вот у нас начались встречи. У нас была такая как бы закономерность, каждый должен был в армии обязательно быть. Может, это еще те 80-е годы, начало 90-х, и может, это то, что еще районный город такой был, престижно отслужить. И когда с армии пришли, начались встречи эти, гулянки, и сейчас вот вспоминаю иногда с другом, говорю, тогда уже надо было колокола бить, трубить тревогу, потому что потихоньку уже спиртное, это девушки, все это было вроде как и красиво, но, с другой стороны, и уже опасно. Я этого не осознавал и катился по наклонной, потому что хорошего ничего там не было, если сейчас вспомнить. Мне-то казалось, что это круто, нормально. Ну, в года 22 у меня состоялось такое дома, как бы такое совещание, и мне мать предложила уехать в другой город. Но я сам уже подумал, потому что мне это уже не нравилось. Я уже начал похмеляться, я уже начал в милицию попадать, и многие такие нюансы, разборки какие-то. И я хотел что-то такое светлое, семью, чтобы дети, все это было. И я думал, если перееду в другой город, то моя жизнь изменится. Это я сейчас понимаю, что я бежал от греха, и было большое заблуждение поменять географическое место жительства. Я уехал недалеко, в той же области, город Курчатов есть такой, 90 километров разница, где я раньше жил. Буквально через 2 недели я уже нашел то общество, которое мне нужно было. Это опять бары, опять блатхаты и все такое прочее. Буквально через 2 недели я был опять в том болоте, от которого бежал. Ну, далее все-таки было прекрасно. Я познакомился с девушкой, ее звали Наташа. Мы какое-то время, конечно, был я неверующий и жили так, а потом расписались. Свадьба была небольшая. Родила она мне дочку. Но у меня в то время уже сложилось мой разум, что друзья должны быть на первом месте. Это были у меня как идолы мои, что ли. Потому что в любое время дня и ночи, если мне могли позвонить, я мог сорваться там хоть на 2 дня, хоть на 3, помочь там и все такое. Вроде такая дружба казалась. Но, с другой стороны, семью я ни во что не ставил, к моему сожалению. И потом все-таки к чему шло, к тому и шло. У меня, правда, заболела мама, и она в 47 лет умерла. Потом через год умер отец. Я уже, в принципе, был как бы на грани развода в семье. Ну, жена подала на развод, я даже не знал, как нас развели. Вы знаете, друзья, я вам скажу, что то, что меня посадили, это было уже не новостью ни для кого, ни для моих родственников. Кстати, в этом городе очень было много у меня родственников. Я не просто там сорвался и куда-то поехал. Потому что я уже привлекался очень много раз, и у меня уже первая судимость, у меня уже была рецидив, потому что столько раз меня Господь останавливает, я сейчас понимаю, потому что столько раз амнистия была, и просто как-то непонятно обстоятельства происходили, что меня не просто не прикрывали, не сажали. Но уже в 2000 году меня посадили, вы знаете, за воровство. Почему я так ударение на это поставил? Да очень просто, я никогда не воровал. Я никогда не мог украсть, потому что такое было воспитание у меня. Не тобой положено, не тобой возьмется. Так меня отец воспитал еще с детства. Подраться, да, это было мое как бы хобби, даже конек мой. Но за воровство меня посадили, и я всегда вот сейчас вспоминаю, на самом деле, как сатана глумился. И мы обокрали квартиру, и меня в 2000 году посадили, 3,9 запрашивали, судья настоял на 3 лет, и мне дали 3 года общего режима. Сидел в своей области, такой есть городишко Льгов. Ну что, в зоне я был такой же жесткий, также все-таки взгляды на мир были. Если назад вспомнить все, что у меня в голове было, это страшно вспоминать. Потому что уже планы строились нехорошие. И слава богу, что я сейчас перейду к той части, где именно как я познакомился с братом, как Господь его привел в наш лагерь этапом. Брат Юра Фурмана, он часто, кстати, публикуется в журнале «Евангелие за колючей проволокой». И это было в 2003 году, Новый год, и где-то в январе. Каждые там 10 дней этапы, и приходит этап, и я смотрю, один парень, он как бы, ну, очень отличается от других. А чем отличается? Во-первых, мне очень сразу бросилось в глаза его жизненное такое лицо, потому что 14 лет срока – это большой срок. И он такой жизненный, такой веселый. И мне интересно было. Я все-таки подошел как-то один раз и спросил: Юра, есть что почитать? У меня такое побуждение. Вижу, он вечно что-то читает, газеты какие-то, журналы. А он мне такой: христианскую литературу. Ну, я, конечно, не взял в то время. Я что-то другое мыслил, там, журнал какой-нибудь интересный, мирской. Потом проходит время, это было Пасха, 2003 год. Вы, друзья, знаете, что такое чифер, кофе крепкий, там, один не пьет никто обычно, компанией, кентовкой. Ну, и я помню, литр такой кофе заварил, у всех уже там кентовками собрались, кто где сидит, а ну, у нас очень много, я думаю, на 3 это очень много. И думаю, кого-нибудь еще одного позову. И по бараку пошел посмотреть, кто свободен. И смотрю, он сидит, читает, я не помню, Библию или еще какую-нибудь литературу христианскую, не столь важно. Я подхожу к нему, говорю: Юр, пойдем с нами кофейку попьем. Ну, он такой: пошли. Ну, и мы когда пришли, между кроватями, между шконками сели. И так вот кофе пьем, разговариваем, ну, он начал о Христе рассказывать. А в то время я как бы вернусь обратно. У меня уже была заочница, это вы знаете, кто, это девушка по переписке. У меня был друг, который, в принципе, я его толком не знал, который должен был меня встретить при освобождении. Ну, такие у меня были, как бы хватался я за воздух руками, потому что Как бы самостоятельность отсутствовала, и я переживал, что освобожусь опять в криминал, опять куда-нибудь ударюсь, и хотел что-нибудь нормального, хотя понимал, что это ненормально, потому что и заучиться мне не очень-то нравилось, просто как утопающий хватается за соломинку, так и я думал. И тот товарищ, который обещал там встретить, и мы там таксовать вместе будем, все-таки там еще какие-то дела делать, тоже все это вилами по воде писано. И вот когда мы кофе пили, и Юра начал разговаривать о Христе, меня очень заинтересовало, потому что он начал говорить, что там 2000 лет назад на Голгофе был распят сам Бога-человек, и он пострадал за наши грехи. Но меня привлекло, хоть и не смешно сейчас вспоминать, то, что он может мне помочь, и я как бы схватился за это. Потому что он говорит, он ходил по воде, он кормил людей хлебом, 5000, потом 3000, да, мы читаем, если кто Писание знает. Бог чудеса такие делал, и в это время он то же самое может сделать. И мне это заинтересовало. Правда, два друга встали и ушли, когда кофе закончился, они ушли. А мы с Юрой еще где-то минут 40 разговаривали. Дошло до того, что он меня спросил: «Андрей, а ты вообще веришь в то, что я тебе рассказал?» Я сказал: «Да». «А ты хотел бы, чтобы твоя жизнь изменилась?» Я сказал: «Да». Вы знаете, друзья, покаяние бывает разное. И в поле брат молился, просил у Бога прощения, просил, чтобы Бог изменял его жизнь. Он как бы на минуту даже как от земли оторвался, это его воспоминание. Я видел покаяние, когда было много слез, когда рыдали люди. Я видел многие покаяния, но у меня было вот это покаяние, два слова «да». Они были от самого сердца сказаны, я сейчас это вспоминаю, потому что это нельзя забыть. Я не говорю, что мы разошлись, и на утро я стал другим человеком. Хотя Бог, возможно, и так меняет. Я еще сквернословил, курил. У нас, правда, режимный лагерь был. У нас не было спиртного, слава Богу, ни наркотиков. Ну, были кое-какие такие стычки. Может, я помню, одного парня ударил. Это как бы не с ностальгией вспоминается. И вы знаете, я уже ложился спать. И помню, как я переживал, чтобы быстрее настало утро увидеть этого парня и извиниться. Это уже была работа Духа Святого. Я начал ходить по воскресеньям на собрания. У нас приходили братья с волей и проповедовали. У нас больше был разбор слова. Как бы верующих мало было, человека три, может, искренне верующих. Остальные как бы в поисках были. И я помню, это 10 августа, я этот день тоже запомнил. Богу очень важно наше свидетельство о покаянии. Я это понял сейчас, потому что в тот день, 10 августа 2003 года, брат Виктор, пастор церкви там местной, Льговской, он приходил с другими братьями, и мы разбирали Слово Божье. Он просто, помню, поднял такой вопрос. «Помолись Богу, признайся, что ты грешник, и попроси Его о том, чтобы Он простил тебе твои грехи, чтобы Он изменил твою жизнь». И вы знаете, меня как кто-то держал. Я не мог это сказать, что «прости меня, Господи». Не то, что публично, я понимал, перед кем я стану на колени. Я просто думал, что если я попрошу прощения, должен сразу же измениться. А так как если я не изменюсь, это будет фальшиво, и перед Богом нехорошо. Вот это держало. И где-то минут 15 эта борьба была. Потом все-таки я вышел, преклонил колени. Вы знаете, я секунд 15-20 молился, но мне показалось, что это такая длинная молитва. Я сказал: «Господь мой Бог, прости меня за все. Измени мою жизнь, вводи в мое сердце». И в конце сказал: «Аминь», и все. Брат, пастор тоже, Виктор, помолился. И все тоже. Вроде ничего не произошло. И это час назад я оглядываюсь, я вспоминаю, как я уже Новый Завет на захлеб читал. Там за месяц, наверное, прочитал его. Постоянно в курилке проповедовал, что читал, все пересказывал. Кому нравилось, кому не нравилось. Бог находил таких людей, которые очень интересовались. Это я сейчас вспоминаю. Тогда для меня это было как бы почему-то не видно. Я вообще, парадокс такой, я освобождался когда в 2003 году в октябре. Я еще не понимал, что я уже искренне верующий. Я вот хотел бы как бы про свое освобождение сказать. Если бы я вот мог рисовать так красиво, я бы такую картину нарисовал. Выйдя из зоны, да, я стоял в фуфайке, в спортивном костюме, в вельветовых таких тапочках. Октябрь месяц, 17 октября. И вы знаете, я бы нарисовал две таких больших руки вокруг меня, Божьих. Потому что это на самом деле была такая благодать, такое, ну, чудо, как Бог меня понес на руках. Потому что, если, друзья, вспомнить, как я освобождался, это просто страшно. У меня ни одного документа не было. У меня была вот корочка столяра, на которого я отучился, там, год учился в лагере. Я на ДОЦе работал, деревообрабатывающий цех. Как бы обязаловка была учиться. Я не знал, где мой военник, я не знал, где мой паспорт. У меня разбита семья, у меня ушла квартира, у меня ушла, была машина. Много что такого сатана у меня отнял, время отнял. Все-таки 27 лет, сколько я прожил до того, как прикрыли меня, да, посадили. Это не жизнь, по идее, была. Без Бога это не жизнь. Конечно, есть что хорошее было вспомнить, но большую часть все шло по наклонной. И вот когда меня встретил Виктор, я помню до сих пор, он меня встретил, мы обнялись, а я его, по идее, ты не знал. На служение приходил по воскресеньям, вкратце так общались, и то о Боге, да. А чтобы так вот познакомиться поплотнее, да, чтобы знать друг друга, у нас такого не было общения. Потому что всегда на служениях тоже присутствовали администрация, все строго было зажато. И когда он меня встретил, у меня чуть был такой дискомфорт. Ну, на машине, говорит, садись, поехали ко мне, съедем. Мы приехали к нему, он стол там, жена его организовала. Я до сих пор вспоминаю, что я думал, даже будет спиртное. Ну, слава богу, ничего этого не было. И он помолился, мы покушали. И он меня спрашивает, куда тебя везти-то? А я и в Рыльске-то родом, и в Курчатове прописан, да? Я просто говорю, да давай в Курчатову поедем, у меня там дочка. Все-таки 3 года не видел. Но самого на сердце все равно такое... тяжесть была. И я вот благодарен, что вот он меня привез, когда в Курчатов, в город, да, он не стал меня за руку водить, ну, в смысле, там, деньгами помогать, или жильем, там, или еще чем-то. Вот все-таки это мудрость Бог ему дал, чтобы он меня как бы оставил. Потому что я знаю многих братьев, которые освобождались и начали уповать на людей. И это была их большая ошибка. И не, конечно, братья помогают, и он мне сразу сказал, будет эта шабашка, там, крышу надо будет делать. В том городе, где я родился, в Рыльске, да? И он говорит, 2 брата будут работать, с тебя подсобники возьмут. Ну, я благодарен Богу, что это у меня был как бы реабилитационный центр все-таки месяц, потому что и я там и Слово Божие слушал, и какие-то вопросы у меня были, ответы. Ну, а перед этим, когда вот он меня привез в город, и вот на самом деле, я сейчас вспоминаю, я так вот стою и просто сказал такие слова, уже один на один с Богом, на улице стою и говорю, Господь, веди меня своей рукой. Ну, вы знаете, друзья, Бог понес меня на своих руках. Он понес меня в прямом смысле слова. Потому что я на 3-й день уже в детском кафе мороженое ел с дочкой. Через 3 дня Бог меня освободил от курева. Я не говорил ни одного мата. Бог меня носил прямо на руках. Я откуда-то деньги появлялись, вот подходили, помогали. Я понимал, что только Господь это мог делать. У меня все документы нашлись. У меня сразу братья помогли с жильем. Мне сказали, брат, вот живи здесь, вот пользуйся там. Ну, это было чудо. На самом деле это чудо было. Я сейчас вспоминаю, это такая первая любовь. Я... Это не пересказать, это надо просто в сердце прочувствовать. Я знаю, что многие, кто уверовал искренне, кто принял Христа в сердце, они это испытали. Пусть у кого-то большая часть, у кого-то меньшая. Не столь важно.
Давай, Андрей, прервемся на этом прекрасном месте в твоей истории. Спасибо за твое свидетельство. Сейчас мы послушаем песню, а потом продолжим. И, я думаю, будет не менее интересно послушать твой дальнейший рассказ о том, как дальше складывалась твоя жизнь уже... во Христе.
Когда-то те руки мне были чужи, стояла в глазах, как туман, пелена. Но этот туман от меня удалили пронзенные руки Христа. Хотел без него я осмыслить путь жизни, мне в этом на помощь спешили друзья. Но смысл и значение жизни открыли пронзенные руки Христа. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Те руки к отчаянию путь преградили, когда меня бездна пороков влекла. Всю боль в моем сердце на радость сменили пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, сегодня те руки ласкают меня. Губ матери нежной те руки нежнее, пронзенные руки Христа. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. тех пор эти руки мне стали родными. Открылась сокрытая в них благодать. Прекрасное видеть меня научили пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, сегодня те руки ласкают меня. Губ матери нежной те руки нежнее, пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, сегодня те руки ласкают меня. Губ матери нежной те руки нежнее, пронзенные руки Христа.
Вы слушаете Русско-христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат во Христе Андрей Кононов. Итак, Андрей, расскажи, пожалуйста, как дальше складывалась твоя жизнь уже во Христе? Как началось твое служение Господу?
Брат, просишь, чтобы дальше мы продолжили. Если честно, можно разговаривать здесь, это времени сегодня не хватит. Потому что, на самом деле, не проходит и дня, чтобы не видеть чудеса Господа. Поначалу это было ярко, я помню, что у меня... Вообще, вспоминая, как я ходил в Господи, вот именно после освобождения, это прямо такая ностальгия, потому что я дня не проходил, чтобы кому-то не засвидетельствовал.
Уже добрая ностальгия, да? До этого была ностальгия.
Да, это уже добрая ностальгия. Уже. Я вот сейчас вспоминаю, я один раз в школу зашел, я Новый Завет раздал всей школе. Был момент, когда я в музыкальную школу зашел, а там была предвыборная кампания мэра города. Я вплоть до мэра дошел, и мэру подарил видеокассету, надежда есть. Я сам понимал, что это только Дух Святой может делать. Я даже в шоке был. Я вспоминаю, как я присел, думаю, что я сделал. А внутри такое любовь Божья. И я ездил, когда садился в такси, я включал кассету Билли Грэм, например. Все слушали, пока я ехал. Очень было интересно. Потом я... серьезно отнесся к Писанию. Мне брат, я помню, Виктор, который встретил, он просто так, ну, Господь через него. Он мне такое напутствие дал, говорит: Андрей, держись таких вещей, читай Писание, молись, общайся с верующими, посещай церковь и свидетельствуй о Христе. 3 года скоро будет, как на свободе, я до сих пор стараюсь этого придерживаться. Иногда будет лень, иногда еще что-то, но Бог дает сил всегда. Открываешь Писание, я... читаю, обычно дневник веду, но это индивидуально у каждого. Я знаю, один брат вообще по 6 часов читает каждое утро. Ну, у меня поменьше, но молюсь я непрестанно. Вплоть до того было, что когда вот на стройке плотником работал, да, я гвоздь забивал и даже просил Бога: Господи, помоги, потому что в темноте там не видно шляпки, да, и даже до этого, да, доходило. Ну, вроде кажется ненормально, но с другой стороны, сейчас я начинаю понимать, что чем меньше я молюсь, тем вот это ненормально. Да много чудес таких, которые Господь для меня сделал. Например, одно из таких чудок, на работу, куда я устраивался, мне дали 5-й разряд плотника. Я просто, друзья, не знал, как выходить на работу. 5-й разряд плотника, кто понимает, о чем я говорю, это уже надо лет 25 отработать плотником, потом чтобы дали. А я выходить на работу и переживал, говорил: Господь, как я буду работать? Я же не могу так работать, как... Ну, знаете, Бог чуден, расположил сердце и начальство, и рядом кто работал. Были разные, кто-то смеялся, кто-то... Ну, я внимания не обращал. Господь дает мир такой, что превыше всякого ума, как говорит Писание. С дочкой я сейчас постоянно встречаюсь и в любое время беру ее, гуляем с женой. У меня как бы такие отношения чисто дружеские, потому что стараюсь жить по Писанию. Ну, Писание говорит нам, что если неверующий не желает жить, брат или сестра не обязан. Но это индивидуально в моем случае. Я молюсь до сих пор, буду и дальше молиться. И для меня брак – это сейчас самое такое серьезный шаг, чтобы была только рука Божья в этом вопросе. Служение. Вы знаете, я когда первый раз помолился молитвой Ивеса, кто не знает, я как бы напомню, Ивес так молился. «Господи, распространи пределы мои», да? Ну, вот я когда молился, и на следующий день буквально мне пастор сказал: «Андрей, ты будешь словом делиться?» Я сначала как бы раз думал, да не еще. А сам уже как бы читал там это все, про какие-то конспектики сделал.
Это при том, что сколько времени прошло после выхода на свободу уже?
Где-то около года, может, или полгода. Я не старался сразу за кафедру куда-то или еще как-то, потому что Писание говорит: «Малым был верен, над многим поставлю». Я сначала как бы там возле кафедры рассказал слово, стих в конце. Ну, это было у меня постоянно, потому что я как бы на служение обязательно с чем-то шел. Для меня это было важно. И стих рассказать, песню спеть. И я понимал, что это не людям, и людям тоже обязательно. Это в назидание, напутствие какое-то. Но самое главное, это для Бога делалось. Потом со временем я молился, посты соблюдал как бы такие, чтобы Бог мне открыл ведение, чем мне заниматься. Я очень переживал за людей, которые пали низко через спиртное. И я в городе, скажем, общался там с бомжами, останавливался, разговаривал, приглашал их в церковь, рассказывал о Христе. Ну, почему-то с места не сдвигалось. Я переживал, думал: «Господи, ну ты такой Бог всемогущий, ты можешь все». Но Бог наперед знает, кому какое служение. Я помню, я был в посте, и брат меня поддерживал. Я пригласил 6 человек, которые должны были прийти ко мне. Мне пастор как бы и добро дал в церкви любой кабинет там взять для служения такого. Но, знаете, никто не пришел. Я даже запереживал, помню, преклонил колени и сказал: «Господь, ну почему так?» И вы знаете, Бог меня открыл как бы через такое внутреннее мое состояние, что, оказывается, я не готов. Не готов, может, даже для этого служения, может, для того, в то время еще не пришло нужное. Потому что просто сердце человека очень испорчено, и я мог бы возгордиться, или, мало того, второй вариант — упасть, потому что Господь посылал по двое. Я это сейчас осознаю, а мне было еще тяжело, может, с этим работать. Но самое интересное то, что обычно, что мы думаем, идет вразрез с Божьими планами. Вот, например, далее я все-таки посещал, есть такие группы в Курске, христианские такие центры для алкоголиков. Я там посещал, тоже делился своими мыслями, и, может, кому-то это помогло, я думаю, помогло, но мне это до сих пор очень нравится, и я при возможности посещаю. Но у Бога, я же говорю, бывает свой план на каждого из нас, кто веровал уже. И один раз меня пригласили вожатым в лагерь детский. И я такой думаю: ну а чего бы не попробовать? И когда я попробовал, знаете, такие дары во мне открылись, такая любовь, кажется, к детям, да? Потом еще раз. Вот сейчас, находясь в Москве, я все-таки в Москву приехал на заработки, и по 15 дней работаю, 15 выходных. И молюсь, и Бог так устроил, что буду в Румянцев здесь, под Москвой, опять вожатым, наставником у детей. Слава Богу, потому что обычно о чем думаешь, я же еще раз повторюсь, оно не осуществляется, а Бог как-то со стороны, раз, это какое-то служение или еще как-то. Молился, может, мало молился в заключение ходить, это мой минус. Бог, может, закрывает пока, скорее всего, потому что, я же говорю, чуть-чуть другой лагерь я сейчас избрал, христианский детский.
Детский лагерь. Ну, это тоже очень важно.
Ну, да, чтобы потом все-таки в такие лагеря не попадали, я думаю, это очень важно. Начинать отсюда.
А крещение ты принимал в колонии?
Не, я или... забыл, да. Скажи. Извиняюсь, что забыл об этом сказать. Я в июне 2004 года принял крещение у себя там в городе Курчатове, Курской области. Я тоже долго об этом думал, молился, потому что для меня это был шаг. Все-таки не просто там обряд какой-то. Я сейчас вот вспоминаю, пастор, как бы, ну, ты готова? Я говорю: да, еще время, помолюсь там, чтобы... Ну, для меня очень важно было увидеть, что Бог говорит. Потом все-таки у меня такой порыв был, все-таки надо. Я уже другой дороги не вижу обратно. Зачем? Потому что Вот сейчас общаюсь с людьми, вот в общежитиях живу, да, когда на вахту приезжаю, буквально вчера с одним парнем разговаривал. Он говорит, ну это надо все-таки силу такую иметь, чтобы так жить. Это вот и жалко мне тебя, он даже говорит так чуть-чуть. А я говорю, знаешь, что Сань, его Александр зовут. Я говорю, ты понимаешь, ты в таком заблуждении большом. Во-первых, моей силы недостаточно, чтобы так жить. Я уже пытался сам раньше жить. Это раз. Во-вторых, зачем? Мы этим уничижаем крест Голгофский. Господь был распят за все наши эти грехи, которые Он на самом деле сейчас берет опять же своими пронзенными руками и прощает. Я сам, перед тем, как покаяться, я тоже много мыслил. Ну, сейчас помолюсь, ну, как я пойду на шашлык без пива, например, или как я буду на свадьбе присутствовать и все такое прочее. Для меня это было, ну, не понять. Я думал, что это у меня, как я инвалидом каким-то стану, ну, таким духовным, да. А оказывается, все наоборот. Я тоже думал, ну, до лет 50 поживу свое удовольствие, а потом все-таки Бог уже чуть знал его, да, когда еще шаги были такие первые в заключение. А потом все-таки вот тоже, помню, читал одну брошюрку, и так вот меня затронула вечность. Я так начал взвешивать, ну, 100 лет – это много, 1000 лет – это тоже много, а вечность – это ж нету конца. И вот я чуть-чуть страх такой мне взял. Я там не задумался, как у меня есть друзья, братья тоже наши христиане. Они вот, ну, они больше как бы бывают еще о рае думают. Там, вот вечно в раю, блаженство. А мне вот другая сторона была как бы вечно в аду, это страшно. И вот это вот меня тоже подтолкнуло к покаянию, потому что страх, он тоже такой. Библия говорит, начало мудрости – это страх Господень. И слава Богу, что все так произошло, потому что могло бы быть? Да опять же, это обязательно бы я был в заключении. Это глупец может сказать, что туда тянет кого-то. Никого туда не тянет. Это на самом деле грех. Ложит нас на лопатки, мы опять оказываемся на скамье подсудимых, опять этапы и все прочее.
Спасибо, Андрей. Давай мы сейчас прервем наш разговор и послушаем песню.
С удовольствием.
Греха я спасен, в Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий гнет, Сына Божия верую я.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат во Христе Андрей Кононов. Андрей, я хочу задать еще такой вопрос. Как у тебя складываются отношения с братьями, с которыми ты вместе веровал в зоне? Может быть, кто-то освобождается из колонии, и вы встречаетесь, и как-то служите вместе. Расскажи вот об этом, и, может быть, что-то у тебя есть, какие-то мысли по поводу судьбы тех людей, которые освобождаются.
Это, конечно, тема очень длинная. Вообще, я боялся тоже освобождаться. Я боялся именно греха, слава Богу, что я с Богом говорю. Потому что грех, он силен, и сатана, он коварен и хитер. И с сожалением вспоминаю вот многих братьев, которые так искренне уверовали, такие были у них чудесные покаяния, именно свидетельства. Там, ну, имен не буду называть, фамилии. Имена, в принципе, можно, ничего не говорит. Игорь, брат был, помню, он когда покаялся, он даже начал с своими там друзьями блатными перестал общаться. Андрей тоже такой брат. И такие братья духовные, казалось. Я переписывался, я первый освободился, помню, с ними так переписывался. А когда освобождались, мир как-то все-таки привлекал. И смотришь со временем опять миру. И я встречался со многими. Старался как бы в церковь, чтобы пришли там. Помню, один брат так мне сказал. Говорит: Андрей, а что я буду Писание читать? Я 2 года его читал. Я его, можно сказать, наизусть знаю. Церковь ходить? Ну, что ходить в церковь? Я еще должен определиться, в какую церковь пойти. И вот это было опасное его состояние, потому что буквально через несколько месяцев он уже не то, что там церковь, он уже даже и употреблять начал, и куда-то в драки попадал. Я говорю, это милость Божья, что он сейчас не в заключении. Я как бы его не проведал, но его маму видел. Он женился, ребенок у него родился. Но он сейчас в церковь не ходит. Может, иногда по праздникам, я не знаю. Другой брат, например, когда освободился, тоже девушки, все такое прочее. И смотришь, тоже в мир кунулся. Это жалко и страшно. Я даже вот сейчас жалости вспоминаю. Ну, есть и плюсы, потому что брат Юра, через которого Господь действовал в моей жизни, сейчас освободился, он 13,5 лет отсидел. Слава Богу, он с Богом, братья его поддержали, там есть такая вот у нас мастерская по отделке мягкой мебели, и он-то сейчас там как бы и финансово себе, ну, как бы подрабатывает, с одной стороны, но самое главное духовно, потому что там одни христиане работают. Хотя он уже лет 6 верующий, но он тоже переживал. Помню, когда мы письма писали, он переживал, говорит, как вот выйти. Все-таки заключение там чуть по-другому. Нет трамваев, нет автобусов, нет всяких переходов, все такое прочее. Магазинов, соблазнов, афиш, чуть поменьше этого всего. Ну, слава Богу, он уже, правда, с сестрой вот молится, она его ждала, одна сестра верующая, у него скоро уже будет бракосочетание. Мы с ним виделись, общались, молились, вот у него тоже сейчас такие планы посещать зоны, слава Богу. Я как бы хотел сказать о тех, кто освобождается, очень важно зацепиться за Бога. Я такое слово, может, как бы употребил, но это на самом деле обеими руками. Читать Писание, молиться, общаться с верующими, я уже повторял. Посещать церковь. Я раньше, вот у меня было большое заблуждение, я как бы говорю только к нам церковь, и все. Но это вот тоже неправильно, с одной стороны, у меня мысли были. Главное к Богу. Бог покажет. У меня много случаев было. У меня были сомнения. Вы думаете, что не было сомнений, куда идти, как, и с кем общаться. Ну, знаете, Господь через Писание показывал. Он показывает и до сих пор. Просто вникать, смотреть. Это один брат мне так очень хорошо сказал. Ты знаешь, говорит, если с братьями верующими общаешься, когда ты прислушаешься, что они говорят тебе, потому что они сами могут нехорошо поступить, но скажут всегда хорошо. Это вот я это тоже урок заметил. Второе, я очень для себя, как бы, может, это дарование такое от Бога, до сих пор стараюсь этим жить. Я не смотрю на человека, я смотрю как бы духовными глазами. Я смотрю, если человек нехорошо делает, я говорю, Господь, прости его, ибо это даже не он делает. И мне это очень помогает, я не сужу. А это очень такой грех, который постепенно нами овладевает, и потом духовные такие падения происходят. Бог неспроста нам оставил Писание такие слова: бодрствуйте, всегда бодрствуйте и молитесь. Да? Молитва – это, ну, без молитвы никуда. Стараюсь, вот сейчас вот работаю на работе, вот в общежитии бывает, много народу живет, и тяжело как бы публично помолиться. Не то, чтобы стесняюсь Бога, хотя и такое иногда проскакивает, к сожалению. Ну, обычно Бог сказал, закройте дверь за собой, помолитесь в тайне, и Бог видит тайное, воздаст явно, да? И приходится в ванне помолиться, закроюсь в ванне, помолюсь. Бывает, на ходу молюсь, или лежа в постели, потому что, ну, люди ходят там туда-сюда, слоняются, и как бы преклонить колени или стоять молиться не получается. И Богу не столь важно формальность, ему главное сердце. И я вот на самом деле хотел бы, чтобы кто меня слушает, кто уже принял Христа в сердце, кто уже верующий искренне, не переживайте, Бог, он никогда не отпустит вас, если вы будете за него держаться. Я нигде не нашел, как бы, я находил в местах Писания, что Бог допускал сатане власть, да, над Иовой мы читали, но большую часть, я вот Ветхий Завет прочитал, Новый, большая часть человека от Бога отошел, а не Бог от человека. И это надо взять на заметку, скажем, брату, сестре и тем, кто вот уверует. Ну и помнить, что нас ждет в вечности, это самое главное, не это земное все временное.
Андрей, с надеждой на вечность мы живем, но пока еще здесь живем. Скажи, какие у тебя планы на будущее, на ближайшее или, может быть, отдаленное?
Ну вот на ближайшее я уже летом думаю поступать в библейский христианский колледж или в Новую жизнь, или у себя там в Курске. Или в Москве здесь, или в Курске, потому что для себя понял, что учиться все-таки важно. И не хватает как бы словарного запаса библейского такого, не хватает. Да вообще очень, честно, не хватает общения с верующими. И у меня так, Бог так повел по жизни, что я большую часть с неверующими, как бы, не, неверующих сейчас нет, ну, будем говорить, которые не приняли Христа в сердце. И мне приходится общаться с такими, ну, Бог дает мудрость, и я не разочаровываюсь. Наоборот, засвидетельствую своей жизнью, когда словами, да. Но очень хочется тесного такого общения с братьями, сестрами, именно вот в колледже это произойдет, я верю, в ближайшее будущее. Ну и вообще так, в будущем, может, миссионером. У нас, например, в Курской области 11 районов, где нету служителей, где нету церквей. Есть прихожане, есть верующие бабушки, молодежь, а кто бы там как бы повел это все дело, нету. Я вот уже давно с этой мыслью живу, и если она от Бога, она осуществится.
Угу. Сколько примерно учиться надо будет тебе в колледже?
Ну, в колледже 2 года. 2 года учебы и 1 год практики. У нас вот в Курске практикуется там в онкологическое ходят, в тубдиспансеры ходят. Вот именно такая практика. Проповедовать ходят, помогать, сестры ходят. Ну, по-разному. Я не знаю, может, цыганским народом будет трудиться. У меня сейчас уже, я вот с тобой разговариваю, а сам знаю, что завтра на поезд, и послезавтра уже буду в цыганской семье. У нас поселок есть там небольшой, и 250 цыганей там вот, и 50 уже уверовали искренне в Бога. Мы посещаем эти семьи, разбор слова ведем там, прославляем Господа, так общаемся, просто чай пьем, разговариваем. Это очень так приятное общение.
Что ж, ну, будем надеяться, через 2 года уже в полноте определишься со служением. Я думаю, сейчас настало время послушать еще одну песню, а потом будет время для того, чтобы обратиться к нашим радиослушателям с пожеланием.
Пойте Христу хваленье, наш долг он заплатил, и в город вечной жизни вход Иисус открыл.
Спасение людям дал. дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях брат во Христе Андрей Кононов. Итак, Андрей, обратись, пожалуйста, к нашим радиослушателям с пожеланием, с тем, что вот Господь тебе полагает на сердце. Я думаю, это очень ценно будет для всех.
Дорогие братья и сестры, друзья, мое свидетельство вы слышали, мою жизнь до покаяния, после покаяния, как я пришел к Богу. Вы знаете, я еще раз повторюсь, человек индивидуально приходит к Богу, у каждого по-разному. И самое страшное, бывает, лукаво держит людей. Одни говорят, а зачем мне каяться перед Богом, если я не убил, я вагонами не воровал, я такой нормальный семьянин, не изменяю жене и все такое прочее. Не колюсь там, не пью. А второй человек говорит так: нет, Бог меня не простит. Я убил, я изнасиловал, я погряз полностью в грехах. Знаете, ну Бог прощает, принимает любого. Для Бога нету. Маленький грех, большой. Для него грех – это и есть грех. И я как бы из Писания сейчас бы хотел напомнить. Кто читал, кто еще не читал, задумайтесь. Когда Иисуса Христа вели на распятие, на ту позорную смерть, а это была позорная смерть в то время, с ним прибили ко Христу рядом двух разбойников. Даже я зачитаю. «Вели с ним на смерть двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: все есть царь иудейский. Далее мы читаем про разбойников. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: если ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Друзья, на самом деле, это вот два разбойника, это прообраз людей всего мира. Один отвергал Христа, другой увидел в нем спасение. Еще люди заблуждаются, это я четко могу сказать, и ясно, и Писание это говорит, что думают делами оправдаться. Это большое заблуждение, потому что, ну подумайте сами, ну что разбойник, ну сколько он еще прожил, 2 часа, 3 и умер. Что он мог за 3 часа сделать, прибитый ко Христу? Какое он доброе дело мог сделать? А именно милость Божья, благодать Божья спасла его. Иисус сказал: ныне же будешь со мной в раю. Так и мы стоим перед таким порогом, как тот разбойник, который злословил. Мы можем не злословить, мы можем не говорить плохое на Бога, но мы можем просто не слушать его, отвергать. И мы можем, наоборот, как другой разбойник, увидеть в нем спасение и обратиться к нему. И тогда, на самом деле, жизнь чудно поменяется. Уже здесь, он на земле, Господь будет вести своей рукой. А бремя его, на самом деле, легко. Задумайтесь, друзья, кто сейчас меня слушает, потому что это смысл жизни. Я часто спрашиваю, смысл жизни, отвечаю так: посадить дерево, воспитать сына, какую-то карьеру там сделать или еще что-то. Это нормально, я не отрицаю, но это цель. А смысл – принять Христа в сердце, потому что хотим мы того, не хотим, мы все равно перед ним предстанем. Кто-то в 70 лет, кто-то в 90, кто-то раньше. Разницы нет. Придет то время, когда мы каждый предстанем пред Богом. Я просто искренне предлагаю, прошу задуматься об этом. И когда человек покается, на самом деле он найдет то, что ищет любая душа. каждого человека. Я еще раз говорю, любая душа христианка, когда-то мы были отлучены от Бога, когда в Эдемском саду произошел грехопадение, произошло, но теперь есть спасение. И сейчас оно тоже звучит для каждого. А кто принял уже Христа в сердце, держитесь, братья и сестры, за Него обеими руками, потому что это милость Божья, что Он наших сердец коснулся, и мы можем тесно иметь общение с Ним.
Спасибо, Андрей. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Андрей Кононов, брат во Христе. Провел передачу Сергей Швецов. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Запишите наш адрес, может быть, вы напишите нам, зададите вопрос или Андрею, или нам в программу, мы постараемся ответить. Для нас всегда важно услышать наших радиослушателей. Наш адрес – город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Да благословит вас Господь!
Дорогие друзья, я тоже буду с вами прощаться. Да благословит вас Бог. Прибудьте в мире друг с другом. Аминь.
Вот Божий Сын льет кровь свою на Голгофе, на Голгофе. Он душу искупил мою на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе. О, если б всякий поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто взошел на Голгофу, на Голгофу. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто взошел на Голгофу, на Голгофу. Хотел бы я всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, чтоб каждый правду мог узнать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай. Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай. О Голгофе, о Голгофе, о Голгофе.